ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4 глава, 7 текст. 30? Верно? 29. Текст 29. Рудровача. Тава варанда варанграф ашишека киларте. Tava varada varangra graf ashishik ashishha kilad larthe. Yapi muni pirasaktar adare narthaniye. Япи муни пирасактар адаре нархание. Вам еще труднее читать, чем мне. Яди рачита диям ма видео лако павидхам. Я дирачита дияма видя локо павидхам. Джапати наганая таттва парануграхена. Джапати наганая таттва парануграхена. Кто-то попробует.
Рудровача.
Два вара, два вара, граф, ашишека, киларти. Хапи муни пирасакар адаре нархание. Яди рачита дияма видя лако павидхам. Джапати наганая таттва парануграхена. Матаджи.
Рудровача.
Я пиму не пираса, кандаре нархание. Я дирачита дияма видя лако павидха. Я патинаганайта тватпарануграхена. Это же лидирует у нас. Рудровача. Господь Шива сказал. Тава. Твои. Варада. О, Верховный Благодетель. Вара Анграу. Бесценные лотосные стопы. Ашиша. Желанием. Иха. В материальном мире. Акхила арти, чтобы выполнить. Хи-апи, конечно. Муни-бхи, мудрецами. Асактаи, освобожденными. Адарена, заботливо. Архание, являющийся объектом поклонения. Яди, если рачитатхиям, ум сосредоточен. Ма, меня, авидьялока, невежественные люди, апавидхам, нечистой деятельностью, джапати, говорят, наганае, не ценю, тат, это, тватпара аннуграхена, из сострадания подобного твоему. Перевод стиха. Господь Шива сказал: «О мой Господь, мой ум и сознание всегда сосредоточены на твоих лотосных стопах, которые являются источником всех благословений и даруют исполнение всех желаний. Зная об этом, твоим стопам поклоняются все великие мудрецы, освобожденные души, ибо они поистине достойны поклонения. Сейчас, когда мой ум сосредоточен на твоих лотосных стопах, я больше не обращаю внимания на тех, кто поносит меня, упрекая в том, что мои привычки нечисты. Их обвинения нисколько не задевают меня, и из жалости к ним я прощаю их, памятуя о том, что ты тоже исполнен страдания ко всем живым существам». Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Шива сожалеет здесь о том, что рассердился на Дакшу и не дал ему довести до конца жертвоприношения. Царь Дакша нанес Господу Шиве множество оскорблений, из-за чего тот пришел в гнев и помешал проведению жертвенного обряда. Однако позже, когда полубоги, умилостивив его, вновь начали ягью, он пожалел о своем поступке. Здесь же он говорит, что его больше не задевают упреки мелочных завистников, ибо его ум сосредоточен на лотосных стопах Верховного Господа Вишну. Это последовательный стих или выборочный стих? Последовательный стих. Это не какая-то острая тема, это просто следуйте Бхагаватам сегодня. Да? Хорошо, это очень хорошо. Я пока буду останавливаться по абзацам. Здесь говорится о Господи Шиве, который сожалеет о своих прошлых поступках. Он находится в сознании Кришны в этом моменте времени, полном, непосредственно. То есть есть сознание Кришны разное, с Шраваном, Киртаном, Смараном, есть различные как бы проявления бхакти. Есть очень близкие, непосредственные проявления бхакти. Есть проявление бхакти на расстоянии, в состоянии разлуки, допустим, или памятовании, или просто мы пытаемся что-то услышать, понять о Боге. Это тоже стремление к бхакти относится, как бы вера. И на этих разных расстояниях мы по-разному можем понимать свои поступки, окружающий мир, людей, события, по-разному. Чем ближе приближаемся к источнику творения, к Господу, то есть к духовному, непосредственно, тем больше мы осознаем, что наши действия в материальном мире, даже высоко нравственные, они, может быть, имеют всегда недостатки. То, что здесь очень ценится, если мы рассмотрим это ближе к духовному, мы не увидим особой цены в этом. Даже в каких-то просто моральных принципах. Почему? Потому что даже моральные принципы заставляют наказывать того, кто не следует моральным принципам. Применять насилие. Это рекомендовано. На определенном уровне сознания Кришны. А как без этого? Наказание необходимо. Это одна из позиций. Она тоже правильная. Если не будет наказаний, то чувства люди распустят. Они все будут позволять недозволенные вещи, причинять страдания, беспокойство другим людям. Но с точки зрения более высокой, даже люди достойны прощения. Очень сложный момент, как это уравновесить. Добро и зло, каким образом можно уравновесить? Но здесь именно ответ и дается. И именно непосредственное сознание Кришны устраняет эти противоречия. Вот это выход, настоящее решение проблемы. Ну и, конечно, до него нужно еще добраться. И прежде чем мы до него доберемся, мы пройдем тоже через наказание, через поощрение в этой жизни, через счастье, несчастье, через то, что мы тоже кого-то будем наказывать или обвинять, или иногда прощать, иногда не сможем простить. Очень трудное дело простить кого-то. Очень трудно терпеть боль вообще в этом мире. Самое, наверное, страшное для человека – это просто терпеть боль. Но это лишь уровни материального характера. Это все материальная природа, она наполнена болью. Стоит человеку выйти за пределы материи, за одну секунду, говорится, мгновение, окупаются все его страдания. Он забывается. Он все прощает. Здесь об этом и говорится. И как раз такой момент здесь и описывается. Это Бхагавата. Если мы хотим знать что-то о моральных высоких принципах и нравственных, то мы читаем Махабхарату. Там описывается, какой этикет сражения, как быть героем, не трусом, как с честью сражаться, взявшись за оружие, отставить принципы дхармы, как идти путем дхармы, праведности, религиозности. Да? Но здесь описывается нечто иное. Утром очень хорошо погружать свой ум вот на такую высоту, пытаться подняться туда. Хотя бы вот, ну, хоть что-то, небольшое усилие совершить в этом направлении. Для этого предназначены классы Бхагавата, утренние классы Бхагавата. Тот, кто регулярно посещает классы Бхагавата, говорится, он очень быстро продвигается к Богу. Делает удивительный рост и прогресс. И Господь Шива был унижен Дакшей. Сюжет вы помните, я думаю, из последующих, предыдущих стихов. Ну, пару слов скажем. Дакша – это великая личность. Один из Праджапати. Может быть, нам это слово не очень о многом говорит, Праджапати, прародитель. Прародитель живых существ, не только человека. Живых существ – это мистические существа. Собственно, он сын Господа Брахмы, Дакша. Непосредственный потомок Брахмы, Творца Вселенной. И он, собственно, связан с творением тоже, его роль. С творением во Вселенной. Его задача – населить живые существа. Вселенную, или эту планету, или Вселенную, скорее, Дакша, Вселенную, да, живыми существами различного типа. Если кто-то спросит, откуда появились низшие формы жизни, от Праджапати тоже. Разные виды жизни из Праджапати исходят. Это мистики. Это вселенские Праджапати. Если Вселенная создается Брахмой, населяется Праджапати. Он тоже один из Праджапати. Он создает Праджапати. И затем эти конструкторы, эти творцы, они уже делают более детальное население Вселенной, ту иерархию живых существ, которую мы видим, эволюционную лестницу, она создана. Она не произошла как-то внезапно или случайно, она создана целенаправленно. Мы часть этой лестницы тоже, то есть вид жизни человека. Видов много человеческих существ. Но Дакша занимает очень высокий уровень. Он считает себя передовым живым существом среди человеческих форм. Передовым. Что он именно является творцом жизни, как таковой непосредственно. Форм жизни. При этом он создает и законы, по которым должен жить человек. Религиозные принципы, моральные принципы, культуру, вплоть до одежды. Почему именно так, а не так? Вот мы должны, если мы хотим узнать, почему все так, должны обратиться к замыслу Праджапати. Они ответят, почему именно так создается эта форма жизни. Вот в такой культуре должен жить, вот в такой одежде ходить, вот такие слова и буквы использовать в речи. И есть другие, менее цивилизованные существа, они исходят уже по другим причинам. Дакша к этому не имеет отношения. Он возвышенных существ создает и себя преследует к самым возвышенным. Шива не относится к человеческим существам. К этой форме жизни не относится. Он тоже сын Брахмы. Но Дакша считает, что неудачный сын. Он даже прилично не одевается. Нет у него культуры. Он гнев не контролирует. Он выглядит нечистым. Уж куда более нечистым. Он буквально отвергает все правила и предписания, которые Дакша создал для цивилизованного мира. Но куда годится ходить с гирляндой из черепов повсюду. И взгляд его, он неадекватный. Если вы с ним общаетесь, то вы не понимаете, о чем он думает и как сейчас отреагирует. Он просто выглядит несколько сумасшедшим. Он даже волосы не расчесывает. Там скорпионы водятся у него в волосах. Весь окутан змеями, нравится ему. Вокруг шеи кобра и так далее. Странный вид. В руках трезубец, жуткое оружие. Того и гляди, случится беда какая-нибудь. Он неуправляем. И Господь Шива связан непосредственно с гуной невежества. Он контролирует ее. Но если кто-то думает, что Господь Шива оскверняется этим невежеством, вот как Дакша думает, вот он совершает оскорбление. Он нельзя рассматривать в рамках этого творения, в рамках доброты, добродетели или зла, дружбы или вражды, двойственности, плохого или хорошего. Его сознание над этим. Но Дакша, у него материальное сознание, он великая личность, но он материалист. И вот Дакша по этому неведению, как бы, материальные гуны влияют на него, он считает себя великой личностью, это ложное эго, дает ему право оскорбить трансценденталиста. Вот, говорится, нужно быть осторожным, это первое оскорбление, которое можно совершить, ошибка серьезная, если мы совершим оскорбление по отношению к трансценденталисту. Его нельзя рассматривать только сквозь призму моральных принципов. Так же, как Кришна. Если вы рассмотрите его сквозь призму моральных принципов, нанесете кучу оскорблений. Ну, какие моральные принципы, если он ворует? Привычка у него такая. Он все детство проворовал. Но поскольку это трансцендентное деяние, нематериальное, ему поклоняются как вору. Макхан Чор, храм есть такой. Макхан Чор означает вор. Вор масла. Масло ворует. К тому же он общается с женщинами безгранично. Неограниченно. Шастры ограничивают, неограниченно. То есть есть повод критиковать Бога. Но мы должны знать, что это совсем другое бытие, другой мир. Нужно изучить этот мир. Тот изначально духовный мир. Можно ли его сквозь призму моральных принципов рассмотреть? Это жуткое оскорбление будет. Если же мы подумаем, что Кришна обычный человек, тогда как же он смог сделать такие деяния? Например, он женился на 16 108 женах. Ревен. 108 завоевал, а 16 тысяч он взял одновременно. Но как это было? Если вы изучите этот вопрос, вы будете плакать. Будьте плакать и поклоняться всем 16 108 царицам и Кришне тоже. Эти царицы были пленницами Бхавамасуры. Этот демон завладел этими красавицами. Они были в заточении. Он и пользовался, как хотел. Они потеряли все с точки зрения нравственности, культуры, цивилизации. Никто бы никогда не взял их в жены. Они были осквернены общением с этим демоном Бхавамасуры. Жуткая личность была. Среди материалистов есть моралисты, а есть демоны. Даже среди демонов есть свои моралисты. То есть это очень тонкие градации, тонко. И не всегда можно понять, где демон, где преданный. Потому что демоны себе позволяют вести себя вне правил предписаний, но вызывают отвращение и страдания. Когда Кришна нарушает правила предписания, все счастливы. Все блаженство и полное. Эти 16 100 царей, они находились в плену, и все это время они не надеялись на спасение. Они знали, что жизнь не кончена на самом деле. Единственное, что надеялись, на Кришну. Если нас кто-то и спасет, это только Кришна. У нас больше нет другого прибежища. И все эти годы, когда они были в заточении, они молились Кришне, все 16 000. И поскольку их молитвы были искренние, как Кришна сказал им потом, ваши молитвы были настоящие, искренние, ваша вера была полная, вы стали трансценденталистами. Даже находясь под гнетом демона, вы стали трансценденталистами. Вы полностью стали преданными Богу. Поэтому я помню ваши желания, он сказал. И сказали, что мы хотим, возьми нас в жены навечно. Мы даже не хотим больше возвращаться к материальному существованию. Если ты нас возьмешь в жены навечно, мы никогда не вернемся к материальному существованию. Кришна, это очень искренне, Кришна сказал. Это честно. Я вас беру всех в жены, всех людей. Несмотря на то, как вас сейчас оценит общественность, ваше общение с Бхавамасурой все это время. Кришна взял эти царицы, прославлялись в трех мирах. Сразу очистилось все, что было раньше. Никто не мог ни одного плохого слова сказать, ни одно из них. Каждый был отдельный дворец, паланкин, прекрасные слуги, подруги, окружение. Все желания исполнялись. Кришна лично общался с каждым, исполнял желания всех. Они достигли такого великого положения, цариц Двараки. Но поскольку они были в сознании Кришны, они обещали никогда не возвращаться к материальному существованию, они думали о себе просто как о служанках, как о подметальщицах в этих дворцах. Вот это сознание Кришны. Они никогда не гордились таким положением. Что касается Дакши, Дакши не был трансценденталистом в полном смысле слова. Как, если сравнить с Господом Шивой, конфликт. Поэтому Дакши возгордился своим могуществом. Нанес оскорбление. Потом был конфликт. Господь Шива не реагировал на оскорбление Дакши с самого начала. Нет, он трансценденталист. Но тут была замешана его супруга Сати, дочь Дакши. Вот это была проблема. Сати не вынесла оскорблений собственного мужа и сожгла себя на глазах у Дакши, чтобы отдать ему это тело обратно, чтобы не быть его дочерью. Так поступила Сати. Обряд Сати называется. Самосожжение. Она сгорела при помощи своей личной энергии внутренней. Ее гнев был настолько чистый и праведный, она дотла сожгла себя на глазах у своего отца и у всех других. И вот это Господь Шива не вынес. Он пришел на эту жертвенную арену и разрушил там все, что возможно было. И Дакши отсекли голову. Все было кончено. Однако позже. Это жертвоприношение, которое Дакша проводил с полубогами, должно было закончиться. И тогда обратились к Господу Шиве, чтобы все-таки как-то было закончено жертвоприношение. Чтобы оно не было остановлено вот так кроваво. Это нехорошо, так заканчивать жертвоприношение. Если мы поем киртан, то мы не должны драться в это время. Не так, что киртан дракой закончился. Ну, бывает, что на киртан пришли два врага непримиримых, знаете. И пока еще киртан не проявился, они подрались. И тут партии разделились, и все перебили друг друга. Тогда нужно пригласить Господа Шиву и сказать, давайте закончим киртан хоть. Надо вот кому-то восстановить зубы, кому-то ноги. Ну, вот что-то подобное было. Там было разрушение. И Дакши голову поставили другую, голову козла. Люди сейчас не могут делать такие операции. Полубоги могут. Не проблема. Раньше срока, говорится, не умирает никто. Поэтому Дакша должен был жить, в принципе. Но как? В другом качестве уже. Другая голова была. Голова козла. И сейчас он так выглядит, говорится. Но ему поклоняются, потому что он обрел полное сознание Кришны после этого происшествия. Потому что Господь Шива наказал его, не кто-то. Поэтому на Дакши сейчас не смеются. Он великая личность. Но Господь Шива, когда здесь, говорится, завершено было жертвоприношение, Господь проявился, он подумал, все, что было до этого, было материальным и достойно сожаления. Я сожалею о прошлом поступке, что я разгневался и не мог простить, ведь эти люди не ведали, что творили. Я слишком серьезно отнесся к этому, а они просто дети. По отношению к Шиве, все дети в этом мире, все полубоги, кто угодно. По отношению к его сознанию, все это маленькие-маленькие дети, даже великие полубоги, даже великие мудрецы. Равана был великим преданным Господа Шивы. В результате он знал шастры великолепным образом. Но он лучше брахманов мог декламировать тексты и комментировать их. Обладал всеми мистическими ситхами, он великие дары имел вообще. Ну и Господь Шива благоволит демонам. Он не меняет их, он не делает их преданными. Они могут называться демонами. Но поклоняясь Господу Шиве, они становятся очень могущественными. И поэтому могущество Господа Шивы неизмеримо. Говорится, что Господь Шива медитирует на Господа Раму. Но Господь Рама так любит Господа Шиву, что сам поклоняется ему. Мы видели Шивалингам в Рамешварам, Южной Индии, самый юг Индии. Там, где был построен мост на Ланку, оттуда. Там огромный, великий храм находится. Прежде чем мы подойдем к Шивалингаму, к тому известному, которому Рамачандра поклонялся сам, он сделал был руками Господа Рамы. Поэтому Шивалингу поклоняют сейчас в огромном храме. И храм окружают гигантские колоннады и пространства, много всяких залов. Вы сразу не можете подойти к Шивалингаму. Прежде вы должны омыться в 22 колодцах, кундах. Каждый паломник. Мы ничего не знали об этом, что такой необычный храм. Мы оделись очень красиво. Все одели лучшие одежды, чтобы пойти в этот храм, войти туда. И когда зашли, увидели, что все бегают в гамчах, мокрые почему-то, и с ведрами. Мы ничего не могли понять, что здесь происходит. Мы хотели получить даршан с Шивалингом, Господа Шивы. Нам сказали, 22 кунды нужно пройти. Мы говорим, ну как же мы в таких одеждах, что ж теперь будет с нами? Рама сказал, ну хорошо, можно хотя бы окропить голову, минимум. Говорю, ну окропить голову можно. Но мы не знали, что значит окропить голову 22 кунды. Все были мокрые до нитки, все. И все были счастливы, я помню, все просто были от счастья, все прыгали. Необычное было чувство очищения, было очень сильно. Невероятно. Эти кунды, вода в каждой кунде разного вкуса. Оттуда черпают фактически круглые сутки воду. И вода не уменьшается никогда. Вот они бок о бок, с разным вкусом. И каждая кунда олицетворяет какую-то священную реку. Даже Ганга, Ямуна, все там было. И, наконец, когда вы приходите уже в этот гигантский зал, огромный храм, знаете, там не видно, где заканчивается этот купол в той темноте, и внизу Шивалингом, и такие линии специально для людей, которые могли бы пройти вот так вот через проход. Огромный Шивалингом. И у нас была с собой бутылка воды из Ганги, мы привезли из Майяпура. А предложить воду Ганги Господу Шиве – это особое что-то. Необычную воду, именно воду Ганги нужно предложить. У нас была вода из Ганги. Вокруг нас было сотни людей в очереди, когда мы стали приближаться к этому Шивалингаму. Мы достали эту воду и воду Ганги, открыли, и люди поняли, что это такое. Мгновенно сообразили, что это вода Ганги. И все с такой мольбой, знаете, протянули нам руки тоже. Дайте, мы тоже хотим воду Ганги Господу Шиве предложить. Большая удача сейчас какая-то, что здесь есть вода из Ганги. Итак, Господь Рама поклоняется Шиве. Поэтому иногда шиваиты говорят, что Шива выше Господа Рамы. Те, кто поклоняется Раме, говорят, нет, Рама выше, чем Господь Шива. И этот спор не прекращается ни в Индии до сих пор. Но Прабхупада говорит, не спорьте, между Господом Вишну и Рамой и Господом Шивой разницы практически нет. Разница настолько тонкая, что обычный человек не сможет это уловить. Это так же, как разница между молоком и простоквашей. Субстанция на самом деле одна и та же. Но качества все-таки отличаются чем-то. И есть различия и сходства. И вряд ли нам можно осознать это на нашем уровне. Все же шастры говорят, что изначальный источник Господа Шивы и всех других полубогов, Шива сам об этом говорит, это Господь Кришна. Но настолько Кришна и Рама любят Шиву, что поклоняются ему сами. Это Господь Шива. Дакша, он забыл об этом из-за привязанности материальных, из-за величия, из-за могущества материального, из-за богатства, из-за собственной красоты ослепительной. И огромного разума. Быть праджапати – это быть выше полубогов, как отец полубогов. Полубоги поклоняются ему. Среди полубогов он как солнце. Шива не проявляет таких признаков. Нет, он выглядит вымазанный пеплом с кремацией. Как мы сказали, он выглядит нечисто, с гирляндой черепов. Волосы спутаны. Иногда он ха-ха-ха-ха хочет просто непонятно чего. На собрании сидит, вдруг раз хохочется, знаете. Глаза его красные, курит ганджу. Не подражайте Господу Шиве. Есть много людей, которые подражают Господу Шиве, как хиппи такой, знаете, вид у них становится. Прабхупада говорит, он выпил океан яда, чтобы спасти Вселенную. Вот сначала выпейте океан яда, потом можете подражать. Шива – это необычная личность. Никто не может управлять невежеством, никто не может разрушать эту Вселенную. Никому не дано такого права. Никто. Господь Шива имеет право уничтожить всю Вселенную. Это его никак не оскверняет. Потому что он все делает из великой преданности своему Господу Раме. Вы думаете, Господь Рама доволен этой материальной вселенной? Или Кришна доволен материальной вселенной? Знаете, что он говорит Кришне? Сарва тарван паритяжа, мама кам, шаранам ража. Оставь все это здесь, иди ко мне, уходи отсюда. Как Прабхупада сказал другими словами, близкими для нас, это не место для джентльмена. Эта материальная вселенная создается для того, чтобы живое существо вернулось к Богу в конечном итоге. Осознав, что это мир страданий, рождения и смерти, и что я, душа, не нуждаюсь в этих чередованиях рождения и смерти. Я частичка Бога, я возвращаюсь туда, к Богу. Этот мир создается, чтобы вернуть живое существо обратно к Богу. Но в конце творения Санкаршана наблюдает результат и видит почти никакого результата. Никто не собирается возвращаться к Богу. Все только вошли во вкус. И тогда он гневается. Вот этот гнев перенимает Шива, и вот в этом гневе он разрушает Вселенную. Так это происходит. Из него исходит 11 рудр. Мы не будем говорить, как это он делает. Это ужасное зрелище. Разрушение Вселенной никто не сможет пережить, если увидит. Даже Чирандживу это видеть трудно. Таким, как Маркандея, это очень трудно видеть, как разрушается Вселенная. Это не для нас. Это слишком круто. Но мы просто знаем. Господь Шива разрушает Вселенную. Достаточно этого знать. Вот так происходит. Затем снова создается в какой-то период времени. Снова поддерживается и снова разрушается. И так Шива играет очень важную роль в этом цикле. Их называют триединым божеством. Вишну, Брахма, Шива. В материальной Вселенной их, как бы, Бог делится на три. Для материальной Вселенной это справедливо. Если говорить об источнике всех энергий, и Господа Шивы, и Господа Брамы, и всех Вселенных, то это Чам Шакалах Пумсам Кришна Сту Бхагаван Своим. Кришна – источник всего. Всех остальных все части частей его энергии, говорится. Это Бхагаватам утверждает. Описывая различные проявления, воплощения, аватары и так далее, энергии. Это Чам Шакалах Пумсам. Это, говорит, части частей. Кришна Сту Бхагаван Своям. Своям, значит, сам. Изначальный Кришна. Ну, также Брама, говорит, Ишвара, Парамах Кришна, Сачитананда Виграха. Источник всего, причина всех причин, Сарва Карана Каранам, Парама, Ишвара, Парама, Высший, Кришна, слово используется. И здесь, когда он видит Вишну или Кришну, это то же самое, давайте думать. Тут не нужно проводить различия в этом случае. И Господь Шива говорит, я сожалею о своих прошлых поступках. Потому что он увидел кого-то, кто никогда не применяет насилие. Он живет в мире, где нет никакого насилия вообще. Это только Кришна, это Вишна. Это его мир. Никакой эксплуатации, никакой лжи, никакой ненависти. Мир Бога, говорится. Божественный мир, по которому тоскует каждый человек в этом мире. Что он не знает, человек, что мир такой существует уже. А если даже узнает, то как добраться до него? Шутка ли? Тут до Луны добраться непонятно как. Неизвестно, были на Луне еще или нет. Большинство людей уже не уверены в этом. Даже космонавты уже не уверены в этом. Прабхупада сразу сказал, не были на Луне. Сразу, как увидел это все, эту картинку или услышал об этом. И как же достичь духовного мира? Это может казаться совершенно невозможным. И с другой стороны, это может быть очень простым. И так описывается. Дурастхам чантики ча тат в гите Кришна об этом говорит, что я очень-очень далеко и очень-очень-очень близко. И то, и другое. Очень интересный момент. Можно быть очень близким к Кришне, можно быть очень далеким от Бога. А ведь речь идет не о расстоянии. Расстояние – ничто для Бога. Он может просто руку протянуть и все, и взять нас отсюда. Это не проблема для него. Речь идет о качествах. Не о пространстве времени, не об этом речь идет, что надо достичь духовного мира на каком-то космическом корабле с буром, чтобы пробуривать в облачке Вселенной еще. Ну, это сумасшествие какое-то. Качество. Обрести качество, вернуть свои духовные качества. Время и пространство не проблема для души. Душа вне времени и пространства, она вечна. Она не измеряется существованием временем на самом деле. Ее существование измеряется желанием, и все. Это божественный мир, где все измеряется желаниями живых существ. Ни временем, ни пространством, ничто не навязывается. Никаких условий не ставится. Никаких недосягаемых вещей не существует для души, потому что она частичка Бога, а Бог всемогущий. Подобно тому, как ребенок, он может не работать, он может вообще ничего не уметь делать, но его родители поддерживают, все исполняют его желания. Ему даже знать не нужно, как они это делают. Он просто говорит, хочу это, и все. И до 5 лет вы должны выполнять все его желания. Как в духовном мире. То есть вы, собственно, должны воспитывать его в таком духовном мире, как бы созданном в доме. В мире исполнения желаний. Прежде чем он обретет разум и собственную волю и научится достигать желаемого сам. Через дхарму здесь такие законы материальные. Но эта дхарма, это наша вечная природа, служение Богу. В этом мире никто не имеет права руководить. Ни один человек не имеет права доминировать над другим. Руководителем, кто бы он ни был, он не имеет таких прав, ему дано право только служить, а не руководить. И вот люди об этом забывают. Они говорят, а я руководитель, я ответственный, у меня дхарма такая. А потом что будет? А потом я буду сожалеть об этом, когда обрету большее сознание. Я буду сожалеть об этом. Зачем я это делал вообще с людьми? Ведь, оказывается, можно и по-другому было. Просто мне недостаточно было развито сознание. Я совершил кучу ошибок. Я все же прибегал к насилию, к резким словам и так далее. Да. В сознании Кришны все всплывет, все эти резкие слова всплывут перед глазами. Мы скажем, зачем все это сделать? Все наши обиды или злобное настроение по отношению к кому-то, или желание отомстить, или радость чьей-то боли, все это всплывет, и мы скажем, зачем я все это делал? Какой я вообще предан? Это хорошие слезы. Это слезы очищения. Даже Господь Шива, смотрите, здесь раскаивается. Никто не гарантирован от таких ошибок, потому что это материальная природа. И злоупотребить с положением очень легко. У кого тело сильнее, обязательно злоупотребит, потому что, к слову. У кого разум больше, обязательно обманет того, кто неразумный. Кто красивее, обязательно будет гордиться по отношению к другим. Считать себя лучше. Такая материальная природа. Это аханкара. Нам нужно понять одну вещь. Даже как Дакша не понимал эту вещь, что все делает материальная природа, а мы здесь ничего не делаем. У вас красивое тело, как вы это сделали? Это сделала материальная природа. Чем же вы гордитесь? У вас есть разум. Материальная природа наделила вас разумом. Это не ваш разум. Вы наделены разумом. Это поощрение просто за какие-то прошлые поступки. Какая-то награда. То есть это означает, что к вам доверие оказывает материальная природа и Кришна. Если дает вам красоту, богатство, разум, знание, славу, значит, доверие, потому что вы что-то духовное совершили в прошлом. Вы приблизитесь к Богу каким-то образом. Да, иначе вы не будете наделены ничем хорошим. Нет причины просто. Но вы должны что-то хорошее сделать, чтобы приблизиться к Богу, что-то близкое к духовному или духовное. Тогда вы награждаетесь этой природой. Но для чего? Если мы этим доверием потом злоупотребляем, мы все теряем. И снова нищета, и плохое здоровье, плохая семья. Что же делать? Опять нужно служить Богу, заслужить доверие. Таких повторов может быть множество у человека, пока он не осознает, в чем же его истинная природа. Пракрити криамана не гуна кармани сарваша. Все делает материальная природа. Гуна кармани сарваша, она все делает. Аханкара вимут фатма картахамати манеты. Ну, глупец, он думает, что он сам все делает. Бобры строят города. Вы прославляете бобров за ударный труд? Вам в голову не приходит, что бобр – герой труда. Не природа все делает, вы говорите. Пришли здесь бобр. Он инструмент. Это обычное животное глупое. Смотрите, как действуют муравьи. Вы тоже то же самое думаете. Это природа, смотрите, как действует. Пришли здесь муравьи. Муравей глупый. У него мозг-то, знаете, там полмиллиметра. Если видите пчел, видите, да, они так работают, дают мед, но то же самое, это все делает природа, видите, никто же не прославляет ни пчел, ни муравьев, ни бобров. А человек прославляет другого человека за то, что он построил дом какой-то, или выдумал какую-то ракету, или машину. Сам медали изобретает какие-то, и сам награждает другого человека. И тот верит в это все, говорит, вимутха, осел просто. Просто осел. Карта хамати манеты. Манеты думает. Карта ахам. Карта значит делать. Ахам я. Я все делаю. Осел. Ви мутха. Не просто осел. Ви мутха. Большой осел. Это причина проблем. Вот это вот думание. Это вот думание. Поэтому почему мантру повторяем? Чтобы не думать так. Если вы один день, два дня не повторяете мантру, к вам вернется аханкара. Сразу, за несколько дней, сразу вернется аханкара. Когда Кришна покинул эту планету, сразу же начались проявляться пороки, через несколько дней в обществе. Такие как алчность, склонность обманывать, наговаривать на других. За несколько дней это произошло, Юдхиштхира увидел, в его царстве. И самое страшное было для Юдхиштхиры то, что люди стали считать это их естеством, природой. И да, человек алчный, да, это его природа. Завистливый, так это его природа. Где стали так думать? Вы спросите, почему Юдхиштхира так не думал, когда Кришна ушел? А потому что Юдхиштхира не собирался жить в этом мире после ухода Кришны. Он никогда не покидал Кришну, не забывал его. Как только он узнал о том, что Кришна покинул планету, его сразу интерес ко всему ушел материальный. Все обязанности кончились. Все, сарватарна паритяжа, оставь все, иди ко мне. Это что ли великая личность, он себя просто отстранил от материального тела и ушел. Он больше даже своих братьев не узнавал, потому что отстранил себя и понял, что то, что называется Юдхиштхира, это было временно и иллюзорно. Обозначение царя Юдхиштхира было временным и иллюзорным. Юдхиштхира осознал это, когда отстранил свое сознание, свою душу от тела. И когда пандавы увидели в этом состоянии, сделали то же самое. Они все были великими вайшнавами. У них не было никаких планов наслаждаться в материальном мире. Они жили только потому, что Кришна был с ними. Кунти ушла сразу, как только узнала. Она сразу просто так вот угасла, как огонек, и все. Сразу ушла. Представьте, у них царство, у них богатство. Они завоевали его, все. Но как только Кришна ушел, они сразу потеряли какой-то самый интерес. Так зачем они это все делали? Они даже не наслаждались царством. И они для себя это делают. Они никогда себе не присваивали это царство. Эти тела даже не присваивали себе. И Кунти после битвы, когда царство было заречено Юдхиштхире, и все стало хорошо, и опасно все миновало, и все утряслось, и все стало просто прекрасно. Кришна решил покинуть Хастинапур, уехать в Двараку. Оставить пандавов. И тогда Кунти сказала. Когда у нас были проблемы, были такие трудности. Когда смерть над нами висела на волоске, ты всегда был рядом с нами. И спасал нас, и помогал. А сейчас, когда все хорошо, ты покидаешь нас. Я молю тебя, Бог богов, посылай нам такие трудности дальше, чтобы ты всегда был с нами. Не нужно нам этого царства, если тебя не будет рядом. Все пандавы, все преданные были такие. В этом сознании Кришны вы не можете видеть двойственность, ни друзей, ни врагов. Вы видите все по-другому. Вы видите через сострадание, а не через злобу. Вы видите, что люди больны просто в этом мире. В невежестве. И это невежество касается каждого из нас. Мы можем быть жертвой невежества, кто-то будет жертвой нашего невежества. Что ж теперь делать? Мстить за это? Запоминать все это, записывать? Писать об этом книги, в средствах массовой информации, трубить, кто прав, кто виноват? Это майя, это болото, из него нет выхода. Это нить абадха, это вечно обусловленное существование, эти страдания никогда не кончатся, они будут только увеличиваться, углубляться глубже, до паранойи, до шизофрении, до самоубийств, до наркомании, до цинизма, все, все разрушено будет. И с другой стороны, простить вот так тоже не могу. Я не знаю, как это сделать, мне нужно сознание Кришны. Кришна друг всем живым существам. Не то, что думать, он наш друг. Друг только преданных. Да, он друг преданных. Но он друг каждому живому существу. Демонам тоже. Дантавакра с такой яростью искал Кришну, чтобы убить его. Такой могучий демон был, что он ходил, земля дрожала натуральным образом. После смерти Шишупалы Шалвал не находил себе места. Как желал отомстить за смерть своих друзей. Но он пришел сразу с Кришной, босиком, плохо одетый, с одной булавой. В таком был, в такой ярости, что даже не оделся как следует, не вооружился толком. Но он был очень силен. Вряд ли кто-то мог бы убить его, кроме Кришны, этого Дантавакру. Невозможно было убить. Когда он видел Кришну перед собой, он просто расхохотался, он был в таком экстазе. Вот такой счастливый, он сказал, какое счастье, какая удача, что я вижу тебя перед собой. Наконец-то могу убить тебя, отомстить за это. Он только о Кришне думал вообще, полностью. Был так погружен в сознание Кришны. А Кришна был на колеснице, хорошо вооружен. Но он сошел с колесницы, оставил свое оружие, взял тоже булаву. И встал перед Дантавакрой на равных условиях, раз поединок. И дал Дантавакре выразить свою ярость в полную силу. Он так раскрутил булаву и в голову булавой Кришны. Прямой удар вообще. Со всей его мощью. Все аж упали от этого удара вокруг окружающих просто. Кришна не шелохнулся, с места не сдвинулся и боли не почувствовал. Так же безмятежно улыбался, смотрел на Дантавакру. Прежде чем Дантавакра стал думать, что случилось... Кришна взял свою булаву ловко в грудь Дантавакре. Сердце разорвалось на две части. Грудь была целая, а сердце разорвалось пополам. Вот такой удар. Есть такие секреты джиу-джитсу. Джиу-джитсу – это ююцава. Ююцава – санскритское слово «сражение» означает джиу-джитсу – сражение. Ююцава – санскрита. Есть секреты всяких ударов. Бить так, чтобы следов не было, но внутри все разрывается. Кришна владеет этим искусством. Ему даже булава для этого не нужна. Красильщика ткани он убил ладонью. Шлепнул просто по голове, голова отлетела. Джиу-джитсу называется. И что же? Кришна такой жестокий. Кришна дает новую жизнь. Он имеет право на это. Он отнимает и дает жизнь постоянно, как смерть, как другие энергии. Это уже работает. Никто не обвиняет саму по себе смерть, обвиняют людей. А смерть остается вне осуждений. И когда Дантавакра упал мертвый, просто замертво, все окружающие замолкли и увидели в этой глухой тишине вдруг все увидели, как частичка духовная Дантавакры, душа, вышла из тела и стала видимой. Все как завороженные смотрели на эту частичку, и которая вошла в тело Кришны. С большим удивлением все это увидели, как Кришна принимает ее, с какой любовью Дантавакру взял. «Дитя мое», он сказал, «иди ко мне». Никто так не может делать. Никто не способен на такое. Он говорит, «Дитя, Арджуна, если ты обретешь сознание Кришны, даже убивая на поле битвы, ты не будешь убивать никого». И не будешь убитым никем. Ты душа, потому что, если ты осознаешь душу, ты будешь свободен от этих представлений, вообще ощущений, желаний, кармы, мести, обид, правильных, неправильных вещей. Не в этом дело. Здесь нет правды в этом мире. Здесь просто болезнь. Здесь же он говорит, что его больше не задевают упреки мелочных завистников, ибо его ум сосредоточен на лотосных стопах Верховного Господа Вишну. Из этих слов Господа Шивы следует, что пока человек находится на материальном уровне, он будет оставаться под влиянием трех гун материальной природы. Но как только он обретет сознание Кришны, материальная природа перестанет оказывать на него влияние. Поэтому нужно всегда находиться в сознании Кришны, посвящая все свое время трансцендентному любовному служению Господу. В этом случае преданный полностью защищен от воздействия трех гун материальной природы. Это подтверждается в Бхагавад-гите, где говорится, что тот, кто поглощен трансцендентным служением Господу, уже возвысился над всеми материальными качествами и достиг ступени осознания Брахмана, на которой человек избавляется от желания наслаждаться материальными объектами. Шримад Бхагаватам советует нам всегда оставаться в сознании Кришны и никогда не забывать о своих трансцендентных отношениях с Господом. Сагунан самати титан брам буяй калпате. Здесь Прабхупада этот стих вспоминает из Бхагавад-гиты. Мам ча йо вья пичарина бхакти йоги на севате. Сагунан самати титан брам буяй калпате. Мам ча йо вья пичарина. Мне мам, он говорит, мне, кто с любовью, вья пичарина служит, непрерывно с любовью это делает. Бхакти йоги на севате. Понятно. Сагунан самати титан немедленно достигает уровня Брахмана. Достигает уровня Брахмана, освобождается от материальной природы сразу же. Собственно, одна важная вещь есть в этой связи. Почему мы слушаем о Кришне? Почему так важны эти истории? Потому что Кришна в Бхагавад-гите говорит секрет освобождения для нас. Для тех людей, кто заняты деятельностью, материальной деятельностью вынуждены все заниматься сейчас. Никто не занимается йогой в горах, там, знаете, это единицы, и то вряд ли достигают успеха. Джанма карма чаме дивьям. Та тевети татвата. Кришна говорит, что его рождение и деяния трансцендентны. И тот, кто познает это, больше не рождается в этом мире. Вот такой метод есть. Есть метод самоосознания, я не тело. Трудная задача очень. Здесь, видите, говорится, другой метод. Потому что, когда Кришна сказал Арджуне заниматься йогой, сосредоточить ум, вот при помощи мистической йоги, Арджун сказал, я не способен так контролировать ум, так осознать душу. Ум неустойчив у меня. Очень силен и упрям, я не справляюсь с ним. Тогда Кришна стал рассказывать о себе. Зачем? Вот по этой причине тот, кто просто поймет, что его рождение и деяния нематериальны, освобождается, достигает того же уровня трансцендентного. Точно так же. Солнце не появляется, не исчезает. Неправда это все. Мы видим восходы и закаты, но на самом деле солнце не исчезает и не появляется. Это мы так видим. Это наше понимание. Нам нужно осознать, что на солнце нет дня и ночи, там нет этого измерения. Осознав это, мы сможем понять что-то больше. Измениться сможем. Это сознание Кришны называется. Кришна не рождается, как обычный человек. Как только он появился в тюрьме у родителей, родители его были в тюрьме, Камса их заточил. Брат Деваки. Деваки родился Кришна, восьмой сын. Он сразу проявил четырехрукую форму перед ними, как Васудева. Сын Васудева, ну как Нараяна, предстал перед ними, дал наставление. Знаете, что сказал? Сказал им. Сказал, в прошлой жизни я уже к вам приходил, как Пришни Гарбха. Я ваш сын еще с прошлой жизни, а вы были Пришни Сутапа. И вы совершали очень суровые аскезы вместе, двое супругов. Вы долго следовали воздержанию, аскезам, и желание у вас было только одно, совместное у двух. Вы оба хотели, чтобы я к вам пришел, как ваш сын, и я Пришел, я откликнулся, я пришел как Кришне Гарбха в прошлой жизни. Но была одна проблема. Когда я пришел к вам, как Верховная Личность Бога, ваш Сын, вы привязались ко мне, но не развили желание вернуться ко мне в духовный мир. А что, хорошо и материальный мир, если Кришна ваш Сын? Почему нет? У вас не было желания вернуться в духовный мир. Поэтому сейчас, Васудева, он сказал, сейчас ты меня отнесешь во Вриндаван, а потом вернешься в тюрьму. Я твой сын, но сейчас ты отнесешь меня во Вриндаван. Васудева не спрашивал, как он это сделает из тюрьмы, как он пойдет отнести его в Вриндаван. Если вы в тюрьме, вам говорят, сходи туда, принеси то и вернись обратно. Вы, конечно, спросите, а как это возможно? Но Васудева не спрашивал, потому что видел перед собой Нараяну. Если Нараяна говорил, его голос не имел никаких возражений. Вы не можете, значит, так и будет. Как вы не знаете, значит, так и будет. В голосе была такая сила. Васудева просто, когда снова Нараяна стал младенцем, как будто бы, просто взял эту корзину и пошел к дверям. Он как сумасшедший стал. Он абсолютно поверил в это. Двери раскрылись, он даже не обратил на это внимания. Вся стража спала, он на них тоже не посмотрел, просто пошел и все. Вриндаван отнес Кришну, взял родившуюся девочку Ишоды и принес обратно вместо Кришны. Все двери замкнулись, стража проснулась, никто ничего не заметил. Так описывается в Пуранах, мудрецами. Не сказка. Мудрецы сказки не пишут. Это настоящий острый сюжет. Как сейчас современным языком называются такие сюжеты? Как?
Блокбастер,
да? Настоящий. Вот удивительно, что люди верят во всякую ерунду. А в то, что Кришна может все, не верит. Во всякую ерунду иногда слушаешь, во что люди верят, боже мой. Придумают, что люди верят в это. И счастливы ходят. Как дураки. Кришна может все, смотрите. А кто это видел, мне скажет? Где доказательства? Ну, это же Бог. Какие доказательства нужны еще? Если вы верите в Бога, как? Вы должны принять и могущество Бога. Если вы сомневаетесь, веря в Бога, то вы просто глуп. Это просто глупость человеческая. Если вы уж верите в Бога, вы должны верить твердо. Нужно понять внутренний смысл, не внешний, как замки открывает Кришна, знаете. У него есть много способов, как открыть замки, не беспокойтесь, без ключа. Не об этом нужно думать. Нужно думать о причине, о мотиве. Игры Кришны связаны именно с мотивом, с отношениями с преданными, не с чем-то другим. Он не приходит сюда демонстрировать какие-то ситхи внешние. Не в этом его задача. Он скорее скрывает их, чтобы не нарушать отношения с преданными. Он проявляет их столько, сколько нужно для отношений. Поэтому все могущество Господа мы не можем видеть никогда. Если он даже его проявит, у нас нет таких глаз, вы видите. Но мы можем любить Бога и служить Ему. И тогда все возможно. И даже не нужно удивляться, потому что это Бог. Конечно, мы удивляемся, прославляем Его. Но за что? За то, что он женился на 16 тысяч царицах, такой сильный мужчина? Нет, потому что есть внутренний смысл. Там есть любовь, там есть сострадание, там есть очень глубокие причины. И вы плачете, и вы верите в это. Да, с таким состраданием это возможно. С такой любовью все возможно. С похотью это невозможно сделать. Никто не может повторить этого всего. Ни одно живое существо. На уровне похоти это невозможно, это отвратительно. И так можно достичь осознания брахмана. Просто служа Кришне, как? Слушая о его играх, медитируя на его форму, на его имя. Это и есть преданное служение, что-то несложное. И что-то сложное, это не профессия. Это то, что в сердце происходит. Шримад Бхагаватам советует нам всегда оставаться в сознании Кришны, никогда не забывать о своих трансцендентных отношениях с Господом. Каждый должен неукоснительно следовать этому наставлению. Из слов Господа Шивы можно заключить, что он всегда пребывает в сознании Кришны, благодаря чему материальная природа не влияет на него. Таким образом, единственное спасение – это продолжать идти путем сознания Кришны, не отвлекаясь ни на что другое. Чтобы в конце концов очиститься от оскверняющего влияния гун, материальной природы. Это конец комментария. Какие будут вопросы, пожалуйста? Да? Да? Сейчас микрофон нужно сказать.
Спасибо за лекцию. А как вот понять, находимся ли мы под гунами материальной природы или в сознании Кришны? Ну, там вообще каждый день в проповеди, занимаясь служением.
Мы всегда находимся в гунах материальной природы. Тут даже не нужно рассуждать. Всегда так думайте. Кришна вне гун. Вот так думайте. Простой ответ. Потому что как только вы подумаете, что вне гун материальной природы могут быть проблемы, вообще так не думайте. Лучше вообще так не думать. Лучше думайте, я в гунах материальной природы. Я все еще в невежестве. Пока есть материальное тело, это правда. Пока есть материальное тело, аханкара будет какая-то все равно. Все равно гуна будет. Но не в этом дело. Вы достигаете уровня служения Кришне. Вот так и думаете, я слуга Кришны. В какой бы гуне ни находился человек, он должен быть так.
Доброе утро всем. Александр, сын Александра. Вот у нас у всех, большинства людей есть обязательно свои проблемы. Большинства. Трудно найти, у кого их нет. А вот такой вопрос. А у Верховной Личности Бога, Кришны, есть проблемы?
Очень много проблем. Сколько демонов против него, смотрите. Сколько людей критикуют атеисты. Я бы сказал, у него больше всего проблем. Но его не затрагивают эти проблемы. В этом разница. Проблема всегда есть в материальном мире. Материальный мир – это уже проблема большая, конечно. Поэтому можно и так сказать об этом. Он никого не считает своим врагом. Но враги есть. И никого не считает своим другом, говорится тоже. Но он друг для каждого. Вот это его позиция. Как бы, когда мы говорим о Боге, это уникальное положение. Это единственное, как бы, положение, которое занимает только одно существо. Никто, два уже не могут занимать такое положение. Только одно существо. Он поддерживает всех. С разными мнениями природы, то есть все их желания он поддерживает. И тех демонов, и все прочее. И тех врагов, так называемых. Он и всех поддерживает. Все живые существа поддерживает. Почему? Потому что отречен от этих настроений. У него есть 6 достояний, и 6-е достояние – это его полное отречение от всего. А когда, скажем, человек отречен, даже человек, у него, он не затрагивается этим проблемами, он не смотрит на врагов, как на врагов, допустим, на друзей, как на друзей. Он смотрит, как на неотъемлемые частички Бога, мы все родственные братья, у него духовное видение. Это сознание Кришны, это Кришна так видит, равное ко всем относится. Это очень крайне великая личность может так делать, но он поддерживает жизнь всех живых существ, независимо от их природы. Поэтому он располагается выше добродетелей, так скажем. Он не отвечает на насилие насилием, но сражается, когда демон нападает на него, хочет, чтобы сражался с ним. Он отвечает тогда, если он хочет этого. Это уникальная личность, это один из всех, говорится, только такой. И все мы учимся именно у него, он учитель для всех живых существ. А с точки зрения отношений вот таких проблем много, но Кришна всегда танцует при этом, он наслаждается.
Тхагавадхар. Вопрос про Господа Шиву. Если бы Господь Шива не стал ввязываться вот в этот конфликт, то как бы получили бы наказание оскорбители? По большому счету, Господь Шива по-настоящему разгневался во второй раз, когда Сати оставила тело, и тут, как говорится, его чувство понятно, и, может быть, даже это будет как он заступился за вайшнави там и так далее. Где-то преданным разрешается гневаться, когда оскорбляют вайшнавов там и так далее. Вот, с одной стороны, как бы было справедливо, что он наказал обидчиков и так далее. Спасибо.
Угу. Помните в Бхагавад-гите, когда Арджуна отказывается от сражения, то аргумент Кришны вначале такой, что ты кшатрия, а кшатрия обязан применять насилие. Это говорят дхарма-шастры. Но Арджуна говорит, есть шастры выше. Могу я сейчас руководствоваться другими шастрами, где никакого насилия вообще, любое насилие критикуется. То есть все же лучше не насилие, чем насилие. И тогда Кришна говорит ему еще о более высокой шастре. Знаете, о какой? Это выше. То есть есть шастра, долг кшатрия применять насилие. Воин должен сражаться, это понятно. Но есть другие шастры, которые говорят, даже воин должен устроить так, чтобы было минимум сражений. Лучше все-таки не сражаться, не убивать друг друга. Это еще лучше. Есть такая шастра, которая учит просто миру. Поэтому кшатрия должен контролировать чувства, уметь прощать тоже, не всегда хвататься за оружие, то есть чуть что. Уметь проповедовать и прочее, организовывать так, чтобы люди были в сознании Кришны, чтобы не совершалось никаких войн и насилий. В этом и есть задача главного управления, а не вести войны постоянно. И Арджуна хотел вот таким образом. Но Кришна говорит, еще есть более высокая шастра. Манмана бхавамат бхакто. Думай обо мне. У меня есть план. Это мой план просто. Поэтому будьте выше всех шастр. Сарватхарнам передержи. Мамакам, мне предайся. То есть выполним просто мою волю. Это исполнять замысел Кришны. Это вне всяких других дхарм. И здесь Господь Шива, он выполняет определенную дхарму тоже. Он защищает как муж, жену. Он избавляет, очищает всех от этих оскорбительных умонастроений. Шива все благое говорится тоже. Но видя Вишну, видите, о чем он думает. Даже это все же нежелательно. Даже это нежелательно. Мы говорим, критика неизбежна. Мы будем критиковать. Ну хорошо, тогда критикуйте конструктивно. Но даже это нежелательно. С точки зрения уже полного сознания Кришны. Даже это нежелательно. Мы не можем избежать этого, понятное дело. Мы должны что-то критиковать, чтобы улучшить хотя бы. Разве нет? Это конструктивная критика, полезная критика. Но даже этого нужно меньше, меньше, меньше. Как можно меньше делать. Что тоже может породить какие-то сложности, обиды и несчастья. То есть мы идем с вами постепенно к сознанию Кришны. Таким путем. Мы выбрали такой путь. Не просто к дхарме, или арти, или каме, или мокше. Мы идем выше, к служению Богу. Это рекомендовано векали людям. Сразу медитировать на высшее совершенство. Господь Читания говорил в Сармандрае об этом. Сразу думать о Радхе и Кришне, думать о любви. Боюсь опять обман, эта записка. Боюсь предаться, так как один раз уже обманули. Есть опыт ценой половины сознательной жизни, 12 лет не хочу, чтобы это повторилось еще раз. Так как дорогая цена проверки, предания, остаток второй половины жизни, как быть? Детали. Практиковал одну духовную практику, половину сознательной жизни, 12 лет. И Писание обещаю дать жизни, жизнь с избытком, духовным или материальным. На эту тему есть много спекуляций. В итоге я получил лишь эффект рваного облака Бхагавад-гита. Не духовная жизнь, не в избытке счастья, разочарования, только не в материальном плане, успеха, крах. Один год изучая Хари Кришна практику в Бхагавад-гите, говорится, нынешний век лучший вид йоги – это практика сознания Кришны, и тот, кто занимается ею, не узнает горечь разочарования. Но времени на проверку этого у меня нет. Я слишком дорогая плата жизнью за проверку. Жизнь людей в этот век короткая, и все ее люди проводят в тяжелой борьбе за существование. Как быть со страхом? Предаемся ценой второй половины жизни, получу опять обман, разочарование, горечь и безвозвратно потеряно время и саму жизнь. Не предавайтесь обману. Предайтесь своей искренности сначала. Не Кришне, предайтесь своей искренности сначала. Найдите в себе искренность, и тогда вы распознаете, что истина, что ложь. Сердцем. Только сердце. Не надо взвешивать. Не получится ничего. Взвешивайте все материальное, что выгодно. Какие я получу за это преимущество. Все это обман уже. Уже это настроение обман. Ничего не получите, кроме Кришны. Ничего. Обнулится все. Вся ваша карма обнулится. Ничего не получите. Мы же сказали, Юдхиштхира и получил царство. Он ничего не получил на самом деле. Не было интереса к царству. Он это получил для служения. Но он никогда не владел царством для чувственного наслаждения. Никогда себе не присваивал ничего. Он ничего, все Кришна отобрал у него. Все привязанности, все отождествления. Ничего не получит. Все отнимет Кришна. Но получит только Кришну, только служение, любовь к Богу. Вот медитируйте на любовь к Богу. И не будете обмануты. Наданамна джанамна сундарим кавитамма джагадиша камае мамаджанмани джанмани шурибавадат бхактира хайтуки твои. Господь читает, говорил об этом. Как можно обмануть такого человека? Наданам. Не нужно богатств. Наджанам. Не нужно последователей. Надсундарим. Не нужно красавиц. Ничего не нужно. Никаких желаний. Что же я хочу? Служу тебе жизнь за жизнью. Вот это я хочу. Это и есть сознание Кришны. Если вы сюда пришли разбогатеть, то пришли не к тому врачу. Если пришли сюда за славой, то же самое. Если хотите прослыть духовным лидером с последователями, это не место для такой практики. Если хотите просто мистические ситхи обрести и попасть на высшие планеты, тоже нет. Не то место. Но если хотите жизнь за жизнь служить Кришне, духовному учителю, это то самое место. Это Господь Читания, его настроение. К преданному приходят эти ситхи, как Юдхиштхире приходит царство, но он никогда не имел желания присвоить его себе. Преданный считает, что у него нет ничего, нирмама. С пустыми руками я пришел сюда, с пустыми руками уйду отсюда. Моего ничего здесь нет. Но вы можете думать с полным правом. Кришна мой. Если так хотите, то оставайтесь здесь.
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Мы часто говорим, что нам надо развивать, улучшать качество разума нашего, да? А сегодня сказали, что Дакша обладал величайшим разумом, да? Говорит, и все равно он поддался, вот, ну, гордость захватила его, да? Говорит ли о том это, что у него разум не был удовлетворен, что он там, может, несколько дней джапу не повторял? Поэтому гордость его все-таки при всем могуществе разума его, гордость вышла на первое место. Спасибо.
Арджуна говорит Кришне в Бхагавад-гите, когда видит его вселенскую форму. Никто не знает тебя, он говорит, ни полубоги, ни демоны. Никто не знает его. И Кришна говорит то же самое. Меня не знает никто. Я знаю всех. Даже в духовном мире его не знают полностью. Не думать, что Дакша – это Бог. Дакша – это просто Праджапати. По отношению к Кришне он простой Праджапати. Для нас это очень великая личность. Мы поклонимся, когда увидим его. Мы признаем, насколько это великая личность. Для Кришны это обычный Праджапати. Один из многих бесчисленных Праджапати. Индра – великий полубог. И когда он наслал Самартаку на Вриндаван, чтобы уничтожить Вриндаван, Кришна защитил Вриндаван, а потом хотел убить Индру за это. Но когда увидел его, подумал, ну, он просто обычный полубог. Ну, проснулся страдание. Он всегда ошибается. Он простил его. Он же обычное существо. Вы, если увидите Индру, вы задрожите просто. Это необычное существо. Это царь полубогов Вселенной. Это защитник дхармы всего, всех трех миров. Но он наделен могуществом всех полубогов, Господом Вишну. Его прямой учитель Брихаспати. Он знает шастру, для него пишут целые гимны в Ригведе. Но и он совершил ошибку. Войдя в Кришну, несколько раз совершил ошибки. И когда Кришна смотрит на Индру, у него просыпается сострадание. Несчастный Индра, он думает. Из-за невежды, он снова из-за гордости ложно совершает ошибки. Дальше это Праджапати, это все. Не думайте больше о нем. Все слуги Кришны, Дакша, Шива, Брахма, говорится. Если вы стоите на один уровень, имя Дакши, Шивы, Брахмы и Вишну, это будет большое оскорбление. Кришна в безграничной степени над всеми. Вы не можете стоять на один уровень имя Кришны ни с кем, ни с кем, Бог один. Нет равных. Все ниже. Насколько ниже, никто не знает. Никто не знает. Брахма не знает об этом. Вселенная не может сказать, насколько выше Кришна этой вселенной. Не может. Нет такого интеллекта. Это же Бог. Его нельзя познать, никто не знает его. Но мы можем знать наши отношения с ним, свои отношения с ним. Эта наука называется сознание Кришны. У каждого свой Кришна будет. Неповторимый. Самый лучший, все будут думать. Такого Кришны, как у меня, никого нет. Кришна один для всех, а все остальные для Кришны.
Говорили, что прощать тяжело в материальном мире. И вот и Дакша, получается, бил какие-то обиды на Шиву, и Шива даже разгневался на него. Получается, является ли это практикой для преданного прощать, благодарить, вот, культивировать сознательно в себе позитивные эмоции? Потому что Шрила Прабхупада, хотя говорил об этом, но это не приводилось как именно как практика, как ежедневное что-то. Потому что как же мы можем простить, если мы не прощаем, да? Если мы прощаем, то это практика, это уже садхана.
Это хороший вопрос. Однажды Прабхупада встретился с главой буддизма в Индии. Очень там слышная беседа, я в записи слышал беседу. Этот человек, он слушал лекцию Прабхупады и откликнулся. Он так горячо говорил хорошо о том, что мир падает, нравственность, мораль падает в мире. И почему нам всем не объединиться духовным людям, чтобы возвысить людей, человечество, как бы проповедовать. И Прабхупада сказал, что сейчас, говорит, мы не сможем мораль восстановить при помощи морали. Потому что нет сейчас такой морали, которая могла бы повлиять на людей. Вся мораль осквернена уже. Не найдем просто такого места. Как нельзя вымыть, очистить грязную воду грязной водой так же. Или горшок из-под вина вином не отмыть. Сейчас просто моралью мы не можем улучшить мораль. Что, как сказала одна женщина, философ в России, она сказала, что сейчас идет процесс расчеловечивания. Так она сказала, а это что означает? Что скоро все эти гуманные науки люди не будут понимать вообще. Не сможете их применить. Но если вы сделаете человека преданным, восстановится его вот эта сила чистая. Он сможет это применить. Поэтому Прабхупада делал акцент на воспевание святого имени, на преданное служение. Говорит, и отсюда идут все самые лучшие качества. Но я согласен с тем, что нужно сознательно их развивать. Такие качества, как смирение, культивируются сознательно обязательно. И именно в этом успех. Если кто-то сознательно это культивирует, вот это успех. Если кто-то просто ждет, когда у него смирение проявится. Я вот такой, пусть Кришна сам меня сделает смиренным. Это надолго. Это надолго. Это сколько угодно может быть. Нет, работайте. Ведь Кришна же показывает. Вы повторяете, вы уже показываете, вы видите эти вещи. Раньше не видели, сейчас вы видите, что смирения мало, гордость есть, анартхи есть. Кришна же показывает. Теперь мы должны что-то с этим сделать. Сознательные усилия от нас требуются. Как? Вы должны очищаться осознанно, не просто стоять под душу. Вы должны какие-то усилия совершать при этом. Хари Кришна – это хороший душ, но а где же ваши усилия еще? Так отмокать можно, знаете, сколько стоит. Это правильный момент.
может быть, мой вопрос окажется глупым, но с какой целью Кришна создал материальный мир? Не проще ли было оставить все в духовном?
Да, все было гораздо проще, точно. Вот, вернетесь к Кришне и скажете: Кришна, зачем ты это все делаешь? Может быть, сейчас вы удивитесь ответу. Кришна не создавал материальный мир. Почитайте шастры. Вы не увидите такого писания. Это сделали мы. Мы создали материальный мир. Живые существа. Это наше творение. Просто вы забыли об этом. Сейчас вы уже живете в своем творении. Но это ваше творение. Также это мое творение, это ваше творение. Это наши совместные усилия. Все скопом. Все 8 миллионов 400 тысяч форм жизни трудятся. И создают материальный космос и природу. Дакша один из них, мы читали. Брахма один из них. Но это существо, порожденное материей уже. Это не Кришна. Материальную вселенную Бог непосредственно не творит. Непосредственно его мир духовный. Если бы Бог творил непосредственно все эти формы жизни, они бы все были бы духовными. Поэтому Кришна не творит. Прабхупада сказал в одном месте, он говорит, что этот мир изначально был духовным. Сугубо материальным сделали его люди. Кто эти города построил? Кришна? Вы же верите. Кто делает непосредственно все это? И мы же живем в этих городах сами. Кто создает семью? Мы сами это делаем. Так, по собственному выбору. И мы живем в этих условиях теперь сами. Нам дана свобода выбора. Нам просто позволяется это делать, потому что мы этого хотим. Итак, весь мир зиждется на желании, говорится. Люди хотят, живые существа хотят, и они получают то, что хотят. Не думайте, что Кришна сам творит этот мир. Он ему не нужен. Это делают его энергии, которые именно хотят этого. Желают. Есть люди, которые хотят работать в тюрьме. Это их профессия, их выбор. Никто не заставляет. Есть люди, которые хотят жить в тюрьме, сидеть в тюрьме. Вы удивитесь, есть такие люди. Им там лучше. Лучше, чем на свободе. Правительство творит тюрьму? Нет, правительство совсем другие вещи творит. Оно просто знает, что будут преступники, и необходимо сделать тюрьму. Но это не его желание. Это не проект правительства, это проект преступников. И сам правитель лично тюрьму не будет проектировать даже. Это сделают другие энергии, ему это не интересно. У него совсем другие интересы. Но у кого правитель есть интерес всех посадить в тюрьму, скажите. Ну, бывают такие правители, я не знаю. Всякое мы уже видели. В материальном мире. Но если говорить о Раджа Риши, о таких правителях, они даже тюрьмы не строили, потому что были острова, куда они ссылали этих людей, чтобы они жили там, как хотели, по своим законам. И там они создавали ад для себя. Тюрьма – это ад. Но кто создает тюрьму? Люди, сидящие там. Не правитель. Он таких законов в тюрьму не посылает. Законы одни и те же для всех граждан. Кто в тюрьме, кто на свободе. Но эти люди создают там свои законы. Там есть свои цари, свои подчиненные, свои иерархии. Они живут по тем страшным законам адским. Так при чем же здесь Кришна? Нам нужно больше знаний. Больше знаний об этом мире, о Боге. Это слишком простой взгляд на вещи. Если мы говорим, есть материальный мир, то страдания, значит, Бог во всем виноват. Это слишком упрощенно. Недальновидно. Пожалуйста. Не говорите, когда время истекло. Благодарю.
Ну, может быть, последний вопрос. Проясните, пожалуйста, ваша милость. Вы сказали, что если вы пришли за богатством, то вы не туда пришли. если за славой, тоже не туда, за ситхами, тоже не туда, что, ну, наша цель – это развить любовь к Богу. И я хотел вот привести стих из Шримад-Бхагаватам, где говорится, независимо от того, акамах, сарва, камова, независимо от того, есть у вас желания материальные, или освобождение, или ситхи, все равно надо поклоняться Кришне. И просто в этот момент тогда как-то проясните, пожалуйста.
Нет, человек не будет поклоняться Кришне из-за ситх долго. Потому что Кришна ценит, ну, конечно, ценит поклонение, обращение к Нему с любыми мотивами. И это проявляется в том, что Кришна очищает от этих мотивов. Скорее, больше это относится к тем людям, которые хотят приблизиться к Богу, но у них просто есть недостатки в сердце. Например, человек скажет, я вот хочу к Богу, но у меня вожделение. Или у меня вот еще есть к мошенничеству склонность, или к раздражительности, я гневаюсь, иногда ору на людей. Или ругаюсь матом. Ну как я могу к Богу? Если вот в таком случае, он говорит, нет. Акама, сарва, камова, неважно, с какими желаниями, с какой природой, каждый может. Потому что есть желание, можешь делать. Но если у меня этого желания нет, вообще, в принципе, я думаю, здесь я ситхи обрету. Демоничное сознание. То вряд ли здесь человек будет иметь какой-то успех. Одни беспокоятся о нем будут. И для него практика будет очень трудная. Духовно. Поэтому лучше сразу установить свой ум в верном направлении. То есть Хари Кришна Махамантра предназначена для тех, кто культивирует любовь к Богу. Если мы хотим серьезно принять практику, если мы просто хотим, ну, что-то извлечь, какую-то пользу, можно просто повторять, даже чтобы успокоить ум, допустим, лучше спать, не знаю, там, способности какие-то развить, там. Ну, это немножко. Но если вы хотите серьезно встать на этот путь, то вы должны знать, зачем, какова истинная цель. Я думаю, что мантру будут повторять все люди, так или иначе, как-то, и уже многие повторяют. По своим, как бы, мотивам. Но серьезно, если вы хотите встать, вы должны знать, что это такое. Все? Вопросов больше нет? Есть? Так, пожалуйста.
Можно я без микрофона? Я от всей души благодарю вас за эту замечательную лекцию. Я приехала из Гродно специально, чтобы увидеть вас и послушать, и задать свой вопрос. Уже здесь говорили о цели, я вот и немножечко услышала ответ на свой вопрос, но хочу уточнить. Вот у некоторых людей я спрашиваю цель твоей жизни. Он говорит, там, автомобиль или самолет, или дом. А кто-то говорит счастье. У преданных я спрашиваю, что такое цель жизни. Это служение Господу, служение Кришне. Вот скажите, пожалуйста, цель жизни – это какая-то конечная точка или же это сам процесс?
Конечная означает, что материальное существование закончено. В этом смысле конечная. Если у человека, скажем, конечная цель – самолет, закончились ли его страдания? В самолете будет страдать? Если в машине надоело страдать, в самолете будет страдать и так далее. Значит, это не может быть конечной целью. Если деньги конечная цель, избавят ли деньги от страданий? Тоже нет материально. Значит, конечная цель та, которая избавляет нас от материального существования вообще. Смерть тут скажет? Нет. Если так, если просто смерть, вы родитесь заново. Смерть не освобождает. Реинкарнация. Вы в замкнутом цикле находитесь. Смерть тоже не освобождает. Тогда что же освобождает? Сознание Кришны, осознание души, вечности души, себя. Это конечная цель. Но она не заканчивается, она заканчивается в материальном мире. И только начинается в духовном мире. Жизнь. И она бесконечна. Там конца нет. Не нужно заканчивать духовное существование. Нет причины. Оно продолжается в вечности. Блаженство и знание. Но конечная цель в этом мире, значит, покончить с материальными страданиями, с материальным существованием, с рождением и смертью. Да, последний вопрос.
Харе Кришна, благодарю вас за вашу милость. Проясните, пожалуйста, является ли практика почитания родителей и служения родственникам частью духовной практики для женщины?
Почему нет? Все является частью духовной практики, все аспекты жизни. Абсолютно все, даже пища, вы же знаете. Вы даже дышать будете в сознании Кришны. Даже спать будете в сознании Кришны со временем. И сны у вас будут соответствующие. Будете проповедовать, общаться с преданными, обсуждать очень важные темы. Все, абсолютно все аспекты нужно связать с сознанием Кришны. Почему отделяете какой-то аспект жизни от Кришны? Тем более родственников. Родственников нужно спасти. Это наша обязанность, минимальная обязанность. Спасти себя и свой род. Это минимум программы. Если вы не можете спасти все человечество, как Прабхупада, спасите себя и свой род, свою семью. Это не обязанность ваша. Станьте святым в этом роду, и вы спасете этот род. Святым или святой, неважно. Поэтому странный вопрос. Все аспекты жизни должны быть связаны с Кришной, абсолютно все аспекты. Но это потребуется время. Что не все сразу сможете связать. Потому что нужно обрести духовную силу для этого. Могущество. Пока вы не обрели могущество, родственники или кто-то, друзья, материально могут сбить вас с толку. Разве нет? Поэтому вы нейтрально немножко общаетесь с ними пока. Пока накапливаете ситхи духовные. Потом, когда накопите, выйдет большой монстр. И скажут, почему едите мясо до сих пор? И все испугаются, все родственники. Все оробеют. Это духовный монстр, означает, вышел. И будет спасать свою семью. Ну, даже не так. Даже просто сам факт того, что в семье родился святой, жил святой и умер святой, будут помнить все потомки. Кто-то скажет потом про вас, моя прабабушка была Харе Кришна. Поэтому я буду повторять Харе Кришна. Кто-то же так скажет. Кто-то же вспомнит все это. Это сейчас вы не знаете. А потом ваши потомки будут гордиться. Гордиться, потому что сейчас Харе Кришна распространяется повсюду. Любая причастность к этому знанию будет уже человека прославлять. Уже это к этому идет вопрос. Смотрите. Преданные все будут такими уважаемыми людьми. Конечно, нам нужно поддерживать эту репутацию, беречь репутацию, честь. Дурно не вести себя, работать нужно над своими качествами, правильно? Сознательно. Хотя бы на людях. Хотя бы среди преданных казаться преданным тоже. Потому что внутри у нас всякое может быть. Но хотя бы вот в обществе, в котором Прабхупада построил, мы должны стать безупречными. Здесь, как люди, вот, но всякое бывает, но на работе он должен быть безупречным. Так, он начальник, все, у него обязанность, ответственность. Но у нас тоже есть своя ответственность. Вот с этого. А потом постепенно это станет нашей природой. Мы будем днем и ночью одинаковые. И с преданными, и с обычными людьми. Мы будем одинаковыми, обретем духовные качества. То любите и уважайте своих родственников, чтоб там ни было. Я говорю это на опыте. У меня было много претензий к некоторым своим родственникам. Сейчас их нет. Сейчас их ни одной нет. Не осталось. Я просто был глуп. Если вы кого-то обвиняете, просто глуп. Вы не образованы просто по-настоящему. Родственники, это все тоже есть свои ценности, которые тоже нужно как бы уважать в этом мире. А на самом деле все наши родственники. В духовном смысле. Так. Бог-то один. Вот когда это познаете, и увидите своих родственников тоже по-другому. Хорошо. Спасибо большое. Шла Прабхупада ки. Чай. Шишигор нитай. Чай.